Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует ведущий радиопрограммы «Библейские лекции» Александр Захария. Слушатель, продолжаем знакомство, изучение и исследование самой великой книги всех времен – Библии. Как многие уже знают, Библия состоит из двух важных частей – Ветхого Завета и Нового Завета. Послушайте, что сказал Мережковский о Библии. Он писал: «Я ежедневно читал Новый Завет и буду его читать, пока видны буквы. Будь то при свете солнца, при свече, в темную ночь, в счастье и в несчастье, в здоровом состоянии и в болезни, когда тверда моя вера и когда ее подтачивает сомнение, когда душа охвачена порывом к Богу и когда она подавлена. Мне всегда кажется, что, читая Евангелие, я вижу нечто совсем новое, о чем до этого даже не подозревал, что-то неисчерпаемое, глубокое, всегда одинаково захватывающее и содержательное». Так сказал Мережковский о Библии. Друзья, хотя в Библии мы находим разные поучения для нашей жизни, все же центральное место с первой страницы и до последней занимает сам Христос Господь. И вот именно это я хочу выделить в каждой моей лекции. Приглашаю вас, слушатель, принять участие в ежедневной библейской лекции 5 раз в неделю с понедельника по пятницу в 18 часов 25 минут по московскому времени. А теперь, как всегда, перед началом каждой лекции мы переходим к нашему краткому разделу «Обзор почты». У меня, друзья, в руках письмо от Александры Максимовны из города Харькова. Она пишет так: «Уважаемый Александр, здравствуйте. Я всегда слушаю ваши библейские лекции по приемнику, но 8 марта этого года меня до глубины души тронула ваша передача, в которой прозвучало стихотворение о Иисусе Христе. Там есть такие слова: „Я ношу свое сердце, словно хрупкую вазу“. И в конце четверостишия повторяется: „Ты, Иисуса, держись“. Вот оно и заставило меня обратиться к вам. Я всю жизнь люблю поэзию Александра, но духовной поэзии я не знаю и не встречала. Поэтому обращаюсь к вам с большой просьбой, если можно, прислать мне это стихотворение и другие, которые вы посчитаете для меня полезными. Я заранее вас благодарю. И пока я в здравом уме и светлой памяти, мне очень хочется научить мою внучку, Катюшу, как можно больше знать о Иисусе Христе. Библия у меня есть и много другой духовной литературы, а вот поэзии нет, посвященной Христу. От всей души благодарю вас, Александр, за ваши чудесные лекции. Они помогают мне разобраться во всех тонкостях Библии. Желаю вам здоровья, всех земных благ, чтобы как можно дольше вы радовали нас, слушателей, своими лекциями. С уважением к вам, Александра Максимовна». Так пишет, друзья, Александра Максимовна. Уважаемая Александра Максимовна, очень рад вашему письму и вашим интересным комментариям. Во-первых, разрешите сказать, что я не виновник, что библейские лекции – такие чудесные лекции для вас лично. Я лишь стараюсь их передать, а само Слово Божье делает все остальное. Помните, друзья, что Слово Божье есть сила Божья, поэтому оно и действует. Это Божье Слово трогает души людей, а я лишь хочу быть, как в древности, рупором Божьим, как в древности были Божьи люди. И я хотел бы быть таким, и хотел бы быть сосудом Божьим, чтобы он мог меня употреблять. И этого я в самом деле желаю. Это все. Рад, что Слово Божье вам принесло столько благословения, уважаемая Александра Максимовна. Рад также, что поэзия христианская вам приносит столько благословения. К сожалению, у меня нет этих книг с христианской поэзией для того, чтобы рассылать их или же выслать вам. Но вот это стихотворение, которое вы упоминаете, я с удовольствием высылаю для вас и желал бы, чтобы оно стало для многих большим благословением. Кроме этого, я подумал, что было бы хорошо его еще раз прочитать для тех, кто сегодня на нашей волне. Так что я снова посвящаю его вам, Александра Максимовна, и всем тем, кто присутствует на нашей волне. Итак, стихотворение Абрамова «Иисуса, держись». «Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели, чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты, хорошо бы навеки туда унестись, где живется легко, беззаботно и просто. Только голос твердит: Иисуса, держись. А порой надо мною судьба посмеется, и я плачу ночами: о, счастье, вернись! И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. И когда в тишине о любви размышляю, кто-то шепчет опять: у Христа научись. И я снова себя во грехах обвиняю и твержу сам себе: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу. Ненароком споткнешься, и вдребезги жизнь. Чтобы я на пути не споткнулся ни разу, Иисус говорит: я с тобою, держись. Друзья радиослушатели, в нашем кратком обзоре почты я прочитал письмо от Александры Максимовны и краткий комментарий к нему, а также стихотворение по ее просьбе «Иисуса, держись». Ну а теперь, как всегда, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Библейские лекции». И как хорошо, слушатели, что вы пишете нам. Ваше письмо может в самом деле подействовать на жизнь и стать переломной чертой для многих и многих слушающих эту программу. А теперь, друзья, я попрошу вас открыть ваши Библии на книге пророка Иезекииля. Да, Слово Божье пророка Иезекииля, 31-32 главы. Сегодня, друзья мои, мы переходим к этой 31 главе пророка Иезекииля. В ней также речь идет о Египте. У Иезекииля Египту посвящены 4 главы. Помните, мы уже говорили с вами с 29 главы, а также и с 30-й. Но также будем говорить и с 31 и с 32 главы включительно. Мы с вами видели, что о Египте говорил также пророк Исаия, пророк Иеремия, и позднее мы увидим упоминание о нем у малых пророков. Египет играл важную роль в истории народа Израиля с самого начала, с самой древности. В главе 31 мы видим падение фараона. Это падение описано в иносказательной форме в притче, где представлены фараоны и его подданные. Стихи с 1 по 9 говорят о величии и славе фараона. Стихи с 10 по 14 рисуют падение Египта в притче о дереве. Стихи 15 по 18 – это плач об упавшем дереве и о кризисе, поразившем народа мира в связи с этим падением. Я думаю, слушатели, что вы уже увидели, насколько важна книга Иезекииля. Эта книга раскрывает славу Господа и тот факт, что наш Бог свят и что Он будет судить грех. Но Бог также милостив и добр. Он любит человечество. Он хочет спасти человеческую семью и не желает, чтобы хотя бы один человек пропал. Но Он, слушатели, Он в силу Своей святости не может не судить грех. И Он не пощадит никого, кто отвергает Его великодушие, Его условия милосердия. Так случилось с Израилем и также случилось с Египтом. Египет был осужден на том основании, что ему было дано много света. Но Египет не повел себя соответственно с этим светом. Написано в 31 главе, слушатели, следующее: «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем?» Бог, друзья, признавал величие Египта. Возможно, более 2000 лет это обширное царство доминировало в мире. Египет был житницей мира, потому что его урожаи не зависели от дождей. Река Нил разливалась каждый год, и это давало достаточно воды для урожая. Это была нация большого могущества. В 3 стихе мы читаем: «Вот Ассур был кедр на Ливане, с красивыми ветвями и тенистою листвою, и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев». Друзья, Бог сравнивает Ассур, то есть Ассирию, великую северную нацию, с высоким могучим кедром. Ассирия возвышалась среди других народов как великий могущественный кедр, возвышается над другими деревьями в лесу. Но Бог понизил Ассирию до земли. Эта притча должна была дойти до сознания фараона и его народа. Как мы видели в главе 29, Египет станет очень слабым государством. На протяжении последних 2000 это предсказание стало реальностью. Египет все эти века оставался слабым государством, и он никогда больше не станет великой мировой державой. В 10 и 11 стихах мы читаем: «Посему так сказал Господь Бог, за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним, как надобно. За беззаконие его я отверг его». Друзья, в этот период истории властителем народов был Навуходоносор, царь Вавилона. Я не думаю, что Иезекииль говорит здесь о сатане, потому что сатана владел Египтом и до этого, так что Египет не мог перейти в руки тому, в чьих руках он уже находился. В подтверждение этой идеи, что властителем народов, о котором говорит Иезекииль, был Навуходоносор, прочитайте книгу пророка Даниила, который говорит Навуходоносору. Мы читаем это во 2 главе, 37 и 38 стихи. Говорит: «Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу, и поставил тебя владыкою над всеми. Ты – это золотая голова». Мы читали, слушатели: «За беззаконие его я отверг его». Здесь речь идет о фараоне Египта. Бог собирается судить его за беззаконие. Мы читаем в 12 стихе: «И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы. И на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли. И из-под тени его ушли все народы земли и оставили его». Друзья, Египет был взят, и это явилось ударом для всех соседних народов. После этого следует плач о падшем Египте. И мы читаем в 15 стихе 31 главы Иезекииля следующее. «Так говорит Господь Бог: тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Друзья, в древнееврейском тексте, в оригинале, на месте слова «могила» стоит слово «шеол». В этом стихе говорится именно о поражении и смерти фараона. Шеол, хотя временами и означает, конечно, могилу, вмещает в себе более широкое понятие. В данном случае шеол означает невидимый мир, потусторонний мир, неведомую область, место обитания мертвых, а не только могилу, куда помещается физическое тело после смерти. Шеол – это место, куда отправляется дух. Вы помните, что Соломон говорил о том, как после смерти тело возвращается в землю, а дух направляется к Богу. Это написано в книге Екклезиаста в 12 главе 7 стих. Куда направляется дух тех, кто потерян, друзья? Их дух также направляется в Шеол. Из притчи, рассказанной Иисусом в Евангелии от Луки в 16 главе, мы знаем, что Шеол разделен на два сектора. Один из них – это место мучений, куда отправился в рассказе Иисуса Христа богатый после своей смерти. Это место не следует путать с огненным озером или же с адом, о котором говорится в Новом Завете. Второй сектор – это лоно Авраама, или же рай. Господь Иисус посетил после своего вознесения и забрал с собой всех его обитателей. Об этом мы можем прочитать в книге Ефесянам, в послании к Ефесянам в 4 главе. Первый сектор будет оставаться заполненным своими обитателями до наступления Дня Великого Суда. Об этом мы читаем в книге Откровения, в 20 главе, 11 по 15 стихи. Слушатель, в этот сектор и отправился дух фараона. Когда фараон умер, его оплакивал весь мир. Плач по фараону можно было услышать и в Ливане. Все народы мира оплакивали падение Египта. Почему? Потому что на Египте основывалась, можно сказать, основывалась вся экономика всех его государств-союзников. Мы читаем в 16 стихе. «Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Эдема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду». Итак, фараон, который рисуется здесь как великое прекрасное дерево, был срублен. Срублен и отправился в Шеол. Какая же судьба ожидала его там, слушатель? Мы читаем в 18 стихе. «Итак, которому из дерев Эдемских равнялся ты в славе и величии. Но теперь наравне с деревами Эдемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженными мечом». Это фараон и все множество народа его, говорит Господь. Друзья, когда фараон очутился в Шеоле, он увидел там других бывших правителей и их подданных. Он также увидел там, что смерть сравняла всех, и бедных, и богатых, и белых, и черных, мужчин и женщин, независимо от того положения, которое они занимали в своей земной жизни, независимо от политической окраски или идеологии, в которой они месились, независимо от всего этого, они все предстали там. Один атеист как-то сказал мне: «Человек умирает, как собака. Он просто перестает существовать. За порогом могилы нет жизни». Ну что ж, его ожидает сюрприз. Да, друзья, его ожидает сюрприз, когда он попадет в Шеол и встретит там всех остальных. Это будет собрание людей, которые не верили ни в жизнь после смерти, ни в предстоящий им суд. Там, слушатели, там будут все те, кто отверг Иисуса Христа как своего Спасителя. Да, там будут они. Позднее все они предстанут пред престолом великого судьи и будут осуждены на мучения в огненном озере. Не верить Христу как Спасителю – это очень и очень тяжелое преступление. Друзья, Бог не может допустить на небе присутствие тех, кто отверг Его план спасения, кто отверг Его Сына Святого. Друзья, следует подумать сегодня, пока вы еще живы, пока вы еще живы и дышите, пока у вас есть сознание, пока вы понимаете, Бог не может допустить на небе присутствие тех, кто отверг Его план спасения. И вот, слушатели, в главе 32 продолжается плач по Египту. Мы читаем 2-3 стихи. «Сын человеческий, подними плач о фараоне, царе египетском, и скажи ему: ты, как молодой лев между народами и как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так говорит Господь Бог: я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежою». Друзья, Бог собирается вытащить фараона сетью и поместить его в такое место, где он очутится на одном уровне со многими своими подданными. Смерть делает всех равными, друзья. Ибо так говорит Господь Бог: меч царя Вавилонского придет на тебя. Мы читаем в 11 стихе. Вавилонский царь завоюет Египет. Дальше мы читаем в 18, 19 и 22 стихах. «Сын человеческий, оплачь народ египетский, и не зринь его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, падшие от меча». Ассур, как я уже говорил, друзья, это Ассирия. Фараон встретит там и других старых знакомых. Там Элам со всем множеством своим вокруг гробницы его. Все они пораженные, падшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили с собою ужас на земле живых и несут позор свой с отошедшими в могилу. Читаем в 24 стихе. Друзья, Элам со множеством своим отправился в Шеол, в сектор, предназначенный для потерянных душ. Спасенные души отправляются в другой сектор, друзья, который Господь Иисус называет в своей притче лоном Авраама. Позднее, как вы знаете, Господь, будучи уже на кресте, сказал раскаявшимся грешнику и разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». И так оно было. Далее причисляются все те, кого фараон встретит в Шеоле. Мы читаем далее в 32 главе, 26 по 30 стихи. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом. Там Эдом и цари его, и все князья его, которые при всей храбрости своей положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все сидоняне, несут позор свой с отошедшими в могилу. Эта глава, друзья дорогие, эта глава завершается словами. 32 стих говорит: «Ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженными мечом, говорит Господь Бог». Друзья, Иезекииль, пророк, дает нам взглянуть только мельком, можно сказать, только мельком, приоткрыв лишь занавес мельком на этот невидимый мир, называемый Шеолом. Запомните, мы увидели только проблеск того, что происходит за пределами смерти. Бог, друзья, Бог дал нам увидеть ровно столько, сколько Он посчитал нужным для нас, о Его спасении верующим и о Его суде неверующим. В Библии, друзья, описано очень ясно. Так что мы себя должны сейчас уже приготовить к другой жизни, к новой жизни. Для одних это будет страшная жизнь, для других будет новая прекрасная жизнь. Но это будет жизнь, слушатели. И вы, и я, мы однажды должны предстать перед Господом Богом, как те цари, как те народы, которые уже ушли со сцены земного бытия. Они предстали уже пред Богом. Мы должны однажды предстать пред Ним. Мы однажды попадем или в Шеол, или же на лоно Авраамова, друзья. Это все зависит от того, как мы сегодня отнесемся к Иисусу Христу. Примем ли мы Его? Примем Его Слово? Примем Его как Спасителя? Последуем за Ним или же нет? Пусть Господь каждого из нас умудрит, слушатели, принять Его. На этом пока все, уважаемый слушатель. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому ежедневному исследованию Писания в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. А конкретно говоря, в 18 часов 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. У микрофона был с вами Александр Захария. Если вы не записали еще нашего адреса, я подаю его лично для вас. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи. Абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Друзья, всего вам прекрасного. До свидания.